Невнимание к нему немножко обижало его и в то же время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них не заискивал перед ним, не лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных знакомых, товарищей по кутежам. Ему нравилось это. «Вишь, какие», — думал он, внутренне усмехаясь, — «имеют свою гордость». «А вы, Николай Матвеевич», — раздался чей-то как будто укоряющий голос, — «вы не по книжке судите, а по живой правде».
«Позвольте, друзья мои, чему вас учит опыт ваших собратьей?»
Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали: «Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев». Перед ним стоял низенький толстый парень в блузе и высоких сапогах и, добродушно улыбаясь, смотрел ему в лицо. Фоме понравилась его широкая круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил: «Можно и поближе». «А что, к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылок с 10, на всякий случай». «Ого! Видать, вы серьезный купец. Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту». И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом. Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а здесь, в молчаливом покое, стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба. Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак. Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра. Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел перед собой ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Все это для Фомы имело какой-то особый приятный вкус. Он становился смелее, охваченный общим славным настроением, и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов сидел рядом с ним, возился на земле, толкал его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе. «Братцы!» — крикнул толстый парень. «Давайте грянем студенческую! Ну, раз-два!» «Быстры, как волны!» — кто-то загудел басом. «Дни нашей товарищи!» — сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы. Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы. «Труженики, позвольте мне сказать вам несколько слов от сердца. Я счастлив с вами. Мне хорошо среди вас. Это потому, что вы люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается. В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку». Голос Ежова дрогнул, зазвенел, и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом. «Я не один. Нас много таких загнанных судьбой, разбитых и больных людей. Мы несчастнее вас, потому что слабее и телом, и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием, которое нам некуда приложить. Мы все с радостью готовы прийти к вам и отдать вам себя,
помочь вам жить. Больше нам нечего делать. Без вас мы без почвы, вы без нас без света. Товарищи, мы судьбой самою созданы для того, чтобы дополнять друг друга».
«Чего это он у них просит?» — думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.
«Будущее ваше, друзья мои!» — говорил Ежов, нетвердо и грустно покачивая головой, точно сожалея о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. «Будущее принадлежит людям честного труда! Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру! Я ваш по плоти и духу, сын солдата, предлагаю! Выпьем за ваше будущее! Ура!»
Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возглас, и в воздухе прокатился гремящий сильный крик, сотрясая листву на деревьях.
«Теперь песню!» — снова предложил толстый парень. «Давай!» — поддержали его 2-3 голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.
«Братцы!» Вдруг снова крикнул он. «Ответьте мне! Ответьте парой слов на мой привет вам!»
Снова, хотя и не сразу, все замолчали, глядя на него, иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:
«Здесь двое нас, отверженных от жизни, я и вот этот. Мы оба хотим одного и того же — внимания к человеку, счастье чувствовать себя нужным людям, товарищи. Этот большой и глупый человек.
А вы, Николай Матвеевич, не обижайте гостя!» — раздался чей-то густой и недовольный голос.
«Да, это лишнее!» — подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. «Зачем обидные слова?»
Третий голос громко и отчетливо сказал: «Мы собрались повеселиться, отдохнуть».
«Глупцы!» — слабо засмеялся Ежов. «Добрые глупцы! Вам жалко его? Но знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут из нас кровь!»
«Будет, Николай Матвеевич!» — крикнули Ежову, и все загудели, не обращая больше внимания на него.
Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападок Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что если Ежов заметит это, больно будет ему. И чтобы отвлечь товарища в сторону от возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:
«Ну ты, ругатель, выпьем, что ли? А то, может, домой пора».
«Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей?» — спросил Ежов и снова закричал:
«Товарищи!»
Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:
«Уйдем отсюда».
«Ну, идем. Хотя я бы еще посидел. Любопытно. Благородно они, черти, ведут себя, ей-богу.
Я не могу больше, мне холодно».